Из книги Высокопреосвященнейшего митрополита Иоанна «Русская симфония. Часть первая. Самодержавие духа». Святослав. «О, дорогое мое дитя, говорила Святославу блаженная Ольга, нет иного Бога ни на небесах наверху, ни на земле внизу, кроме того, которого познала я, Создателя всея твари Христа, Сына Божия. Послушай меня, сынок, прими веру истинную и крестись, и спасен будешь. Однако речи эти, как свидетельствует летописец, подобно были попыткам сеять на воде. Князь оставался холоден и непреклонен. «Если бы я и хотел креститься, — отвечал он матери, — никто бы мне не последовал, и никто бы из моих вельмож не согласился бы этого сделать. Если один я закон христианской веры приму, тогда мои бояре и прочие сановники вместо повиновения мне будут смеяться надо мной. И что мне будет самодержавство, если из-за чужого закона все меня оставят, и я буду никому не нужен?» Благодатный церковный опыт Ольги оказался недоступен ее строптивому сыну. Плакала мать, скорбя, в молитве изливая Богу свою печаль, прося вразумления, милости и защиты. «Премилостивый Господи Боже мой Иисус Христос!» – зывала княгиня. «Прильпе душа моя по Тебе, мне же прияд десница Твоя. Преклони ухо Твое ко мне и услыши молитву мою. Помощник ми буди и не остави меня, Боже Спасителю мой. Яко отец мой и мать моя оставили мя, и супруга я лишилась, от него единственного сына прижила, и тот не покорив и не верен. Я, Господи, на милость Твою уповаю, и на множество щедрот Твоих надежду души моей возлагаю, и к Тебе прибегая молюсь, научи меня творить и волю Твою, и спаси меня от рода лукавого, от множества язычников, и хоть они ушли от Твоей благодати, но Ты, Владыка, человека люби ради, не пренебреги ими, но посети и вразуми, приведи их к познанию себя. Пусть они, просвещенные Тобою, когда-нибудь прославят имя Твое, Пресвятое, Отца и Сына и Святаго Духа, из рода в род и вовеки. Аминь». Бог внял материнской мольбе. Дело обернулось так, что ревностный язычник и непримиримый враг христианства Святослав, как никто другой, способствовал разрушению самого главного внешнего препятствия на пути православия в России. Суровый и жестокий воин, он своим дерзкими походами уничтожил Хазарию и укрепил русское государство, расчистив таким образом путь к служению, благодатное призвание на которое последовало тремя десятилетиями позже в таинстве святаго крещения. Мать Святослава, святая равноапостольная княгиня Ольга, не дала угаснуть в народе слабой искре христианства, сеянной тремя неудачными крещениями, которая вспыхнула ярким светом на Святой Руси в результате чудесного обращения ее внука, князя Владимира. Святослав сохранил единство Руси, защитив ее от внешних врагов, угрожавших молодому государству с юго-востока. Ольга удержала нарождавшееся русское христианство от растлевающего еретического влияния католицизма, грозившего ему северо-западного направления. Святослав спас государственное тело России, Ольга не дала смутить ее неискушенную юную душу. Такое сочетание, вопреки всякому человеческому предвидению, готовило Русь к христианскому прозрению, хотя временами казалось, что новое государство умрет, едва успев родиться. К середине X века киевский князь стал вассалом иудейского царя Хазарии. Произошло это после карательного похода «достопочтимого Писаха» в кавычках, еврейского полководца, который во главе наемной армии отбросил русов от берегов Азовского моря, опустошил страну и осадил Киев. Около 940 года от киевского князя отпало Днепровское левобережье, земли угличи и тиверцев, в низовьях Днестра и Дуная попали в руки печенегов, кривичи создали свое независимое полоцкое княжество. Под мощным воздействием хазарских евреев Русь разваливалась на глазах, превращаясь в вассала иудейского каганата, вынужденного не только платить ему дань, но и воевать за его интересы, совершенно чуждые славянам. Тогда стали русы подчинены власти хазар, гордо сообщает современный еврейский автор. Еще в самом начале IX века власть в хазарском каганате захватил некий влиятельный иудей Обадия. Он превратил хана из династии Ашина в марионетку и сделал талмудический иудаизм государственной религией Хазарии. С тех пор ее политика преследовала цели, проистекавшие из мессианских чаяний раввинов и их неутолимой ненависти к христианству. Первой заботой хазарских иудеев традиционно стала забота о богатстве. Через 1000 лет после того, как еврейство отвергло Спасителя, иудеи-рахдониты продолжали свято верить, что путь к господству над миром, якобы обещанному им самим Богом, один – золото. Богатство давало возможность подкупать союзников и нанимать воинов. Все это торговое имущество, купленные союзники и воины-наемники, было брошено к достижению заветной цели – уничтожению или ослаблению ненавистного оплота Вселенского православия Византийской империи. В 939 году по Рождеству Христову войну против Византии развязал хазарский царь Иосиф, который начал с того, что низверг множество необрезанных, то есть попросту перебил христиан, живущих внутри Хазарии, затем хазарское войско вторглось в Крым, взяло там 3 города, избив мужчин и женщин, и осадила Херсонес, где нашли себе убежище уцелевшие христиане. Составной частью кампании стал поход на русские земли, закончившийся подчинением киевского князя Игоря. Он обещал платить дань кровью, то есть в войне Хазарии с Византией выставить свою дружину против империи на стороне каганата. Этим, возможно, и объясняются его 2 похода на Царьград, последовавшие один за другим в 941 и в 944 годах. Подчинение Хазарии сыграло роковую роль и в жизни самого Игоря. Общепризнано, что он убит был древлянами при сборе дани, но остается открытым вопрос, для кого собирал он эту дань? Что заставило князя увеличить ее до размеров, вызвавших восстание древлян? Ответ прост. Надо было платить хазарии. Итак, когда Святослав сел на киевском столе, перспективы русской державы казались весьма мрачными. Она потеряла внутреннее единство и внешнюю независимость, происками хазарии оказалась втянутой в войну с Византией, совершенно ненужную и чуждую русским интересам. На Западе процесс объединения Германии под скипетром саксонской династии делал ее источником мощной военной и духовной агрессии, что тут же испытали на себе славяне Эльбы, Поморья и Вислы. Священная Римская империя германской нации, основанная Карлом Великим еще в 800 году, становилась в Восточной Европе реальной силой, заявлявшей свои права не только на земли, но и на души славян. В 961 году в Киев прибыл римский епископ Адальберт со свитой. Его пригласила сама королева Ругов, святая равноапостольная княгиня Ольга. Поскольку в то время, несмотря на постепенное отпадение римской церкви от православия, канонически еще не было закреплено это, княгиня, возможно, сочла, что на первое время стоит пригласить священников с Запада, ибо это гораздо ближе и удобнее, чем дожидаться оказии из далекой Византии. В 959 году она обратилась с этой просьбой к королю Германии Оттону I, результатом чего и явилось посольство Адальберта. Впрочем, ряд источников указывает на то, что никакого обращения со стороны святой Ольги не было вовсе. Латинини приехали сами, не желая упустить Русь из области своего влияния. Однако вера отступничества католиков и их политические амбиции были так очевидны даже для малочисленных, неискушенных, новообращенных русских христиан, что миссия римского прелата провалилась с треском. Уже в следующем 962 году он был вынужден уехать назад, не успев ни в чем. Более того, его отъезд напоминал скорее бегство, ибо на обратном пути некоторые из его спутников были убиты, сам же он с трудом спасся. Такой неласковый прием был вызван тем, что Ольга быстро поняла своим здоровым церковным чутьем, Адальберт предлагает ей вовсе не ту веру, благодатные плоды которой она узнала после крещения в Царьграде. «Есть путь, — говорит Писание, — и же мнится человеком прав быть, последнее же его приходит в одно адо». Притчи 14.12. Святой страх ступить на этот путь, путь утери чистоты веры, путь заблуждения, гибельной ереси, и заставил святую княгиню столь круто обойтись с высоким иноземным гостем. Святослав почти всю свою жизнь провел в походах. Война с Хазарией за освобождение от вассальной зависимости началась почти сразу после смерти князя Игоря в 945 году. В 50-х годах X века она шла, то вспыхивая, то затухая, с переменным успехом. «Я живу у входа в реку и не пускаю русов», – писал хазарский царь Иосиф министру Абдрахмана III омейядского халифа Испании, Хасадае ибн Шафруту, пытаясь представить дело так, что, удерживая Поволжье от нападений славян, он защищает интересы мусульман. Иосиф искал союзников, ибо хазарских иудеев уже не хватало сил или денег, чтобы повторить поход досточтимого Писаха, и они пытались заручиться поддержкой в стараниях не упустить молодую Русь из-под своего военного и политического влияния. Всем этим надеждам суждено было рассыпаться в прах. Святослав имел иной взгляд на будущее Хазарии и Руси. В 964 году он совершил свой первый поход на север, на Аку, в земли Вятичи, освободив их от власти хазар и подчинив Киеву. Воспользовавшись победой, князь с помощью Вятичей там же на Оке срубил для дружины ладьи и весной следующего 965 года спустился речным путем по Волге к Китилю, главному городу иудейской Хазарии. «И бывши брани, одоли Святослав казарам, и град их взя», свидетельствует летописец. Эта победа решила судьбу войны и определила распад Хазарии. Еврейская община разбежалась, исчез центр сложной торговой, политической и военной системы, вдохновлявшийся религиозными интересами иудеев. Гибель талмудистов и Тилия освободила как самих хазар, так и все окрестные народы, входившие в сферу влияния каганата. На обратном пути Святослав завладел крепостью Белая Вежа, столицей Хазарии на Дону, и благополучно вернулся домой в Киев, не встречая особого сопротивления, ибо местное население вовсе не собиралось воевать за чуждые ему интересы разбежавшихся иудеев. Итак, хазарский каганат прекратил свое существование. Крушение опорного пункта еврейских интересов на Востоке немедленно повлекло за собой цепь следствий религиозных, экономических, политических и этнических. Утратили поддержку те, кто опирался на помощь агрессивного талмудического иудаизма. Во Франции потеряла позиции династия каролингов, принужденный уступить гегемонию национальным князьям-феодалам, в Китае отдельные солдатские антикочевнические мятежи переросли в агрессивность и национальную исключительность новорожденной династии Сун, халифат в Багдаде ослабел и потерял контроль даже над Египтом, не говоря уж о прочей Африке и Аравии. Дезорганизация разъедала Саманидский эмират. Удар, нанесенный Святославом в низовьях Волги, откликнулся гулким эхом по всему миру. Годом позже Святослав подчинил волжско-камских болгар и мордовские племена, повторно разгромив остатки хазарского войска. Выйдя к Северному Кавказу, князь осадил и взял крепость Семендер, победил племена аланов, ясов и косогов, союзников каганата, тревоживших набегами юго-восточные рубежи Руси. Выйдя к Азовскому морю, он основал в районе Кубани крепость Тмутаракань, ставшую впоследствии столицей русского Тмутараканского княжества. В результате этих восточных походов страна воспряла, совершилось объединение восточнославянских племен в единое государство, Русь установила контроль за торговыми путями по Волге и Дону, обезопасила свои южные границы и заявила о себе как об одном из сильнейших государств Европы. Но неутомимый князь не думал о мире. Война была его жизнью и его ремеслом. Святослав двинул свою дружину в земли Византии. Плацдармом для этого похода должны были стать болгарские земли, завоеванные Святославом в 968 году. Весной этого года воины князя приплыли в устье Дуная и разбили неожидавших нападений болгар. Осенью русы опять разбили болгарское войско у Доростола. Святослав думал даже вообще перенести столицу своей державы из Киева в Переяславец, говоря: «Там середина земли моей, туда стекаются все блага, из греческой земли золото, павлоки, вина, различные плоды, из Чехии, из Венгрии серебро и кони, а из Руси же меха и воск, мед и рабы». Но князя ожидало жестокое разочарование. Его победоносный меч, не знавший поражения в войне с иудейским каганатом, не принес ему славы в боях с православными воинами Византии. Император Иоанн Цимесхий, опытный дипломат и искусный воин, разбил гордого руса. Весной 971 года войска Цимесхия взяли Переяславец и осадили дружину Святослава в Доростоле. Голод и болезни заставили князя заключить мир в обмен на обещание императора беспрепятственно выпустить на родину остатки дружины. Осенью 971 года русы покинули Болгарию. В ярости князь поклялся уничтожить в своей стране единоверцев ненавистного Цимесхия. Он послал гонца в Киев с приказом сжечь все христианские церкви и обещал по возвращении изгубить всех христиан. Искать защиты было не у кого. Святая княгиня Ольга почила в 969 году. Казалось, христианству на Руси пришел конец. И лишь неожиданная, читай, промыслительная смерть Святослава в стычке с печенегами на пути в Киев избавила киевлян от ужасов расправы. Летописец так повествует о кончине князя. В год 972, когда наступила весна, отправился Святослав к порогам, и напал на него Куря, князь печенежский, и убили Святослава, и взяли голову его, и сделали чашу из черепа, оковав его, и пили из него. Так бесславно закончил свою жизнь князь, всей своей деятельностью способствовавший, вопреки собственному желанию, уничтожению препятствий на пути православия в России. Внешне все выглядело таким образом, будто Русь сохранилась как государство ценой отказа от заимствования религиозных взглядов соседей. Соображения политической выгоды соблазняли Святослава сменить веру. Приняв ислам, он мог бы удержать за собой отвоеванные Прикаспийские области. Обращение в христианство сулило на первый взгляд приобретение сильного союзника в лице Византийской империи. Но слишком явными и наглядными были неизбежные потери в самостоятельности и самобытности, связанные со сменой веры. Так Святослав остался язычником. Более того, он принял все меры для искоренения на Руси даже слабых ростков христианства. Так, видно, думал сам Святослав, так считали его преемники на киевском столе Ярополк и Владимир. Но иначе судил Господь, готовивший Руси служение хранительницы и защитницы православия.